Сегодня я вам рассказываю про нашу недельную главу. Наша недельная глава. Кто мне напомнит, как зовут нашу главу? Ваешев, совершенно верно. Ваешев. Молодцы. Отлично знаете. Так вот, Ваешев это уселся, ну, обосновался Яков в Эрец Исроэль. О, Яков после всех бед, которые у него были, после всех тягот и трудностей, после того, как он отработал столько лет, 20 лет он отработал у Лавана, так тяжело он работал сначала за своих жен, потом за то, чтобы у него были овцы, и Лаван его все время обманывал, потом Яков пошел в Эрец Исроэль, Лаван за ним гнался. Ой, и он встретился с Эсавом, он победил ангела Эсава. Ой, наконец-то Яков добрался до Эрец Исроэль, он хочет обосноваться, спокойно жить на одном месте, рядом со своим папой Ицхоком, и исполнять заповеди спокойно, без всяких помех. Праведникам в этом мире спокойствие не положено. Праведникам в этом мире положены испытания. Где праведникам положено спокойствие и награды?
В Эрец Исроэль.
Я же сказал, что в этом мире и в Эрец Исроэль, и в других странах праведникам спокойствие и награды не положены. А где же им, да, положены? В Ганеден, в Олам Аба, в грядущем мире. Там у праведников будет вся огромная награда. И там они будут сидеть в спокойствии. И наслаждаться светом, исходящим от Ашема. Наслаждаться его Торой. Ашем будет рассказывать праведникам все тонкости, все глубины Торы, и это будет такое наслаждение, которого мы даже представить себе не можем, когда сам Ашем будет с нами сидеть и учить Тору. А в этом мире праведникам положены испытания. И которое было не очень давно, и которое было очень давно, и со мной встретишься, и со своим дедушкой встретишься, и с прапрадедушкой встретишься, и с Яковом, и с Авраамом, со всеми праведниками, все вместе мы будем там сидеть и наслаждаться уроком, который будет давать нам Ашем. Угу. Но пока что мы еще не там, пока что мы здесь, у нас есть много-много испытаний. Шем испытывает нас, он проверяет, достойны ли мы действительно вместе с ним учить Тору в Ган-Эдене, в Эденском саду. И готовы ли мы сделать правильный выбор в каждом из тех испытаний, которые Ашем нам посылает. Так вот, Яков, он только собрался устроиться, успокоиться в Эрец Исроэль. Да, и друзья тоже. Только Яков собрался успокоиться. Ой, у него есть новые беды, новые проблемы, новые испытания. Что такое у Якова случилось? О, у Якова есть уже 12 сыновей. И среди них больше всех Яков любил кого? Какого сына Яков больше всех любил?
Йосефа,
совершенно верно. Ой, почему Яков так любил Йосефа? Потому что Йосеф был очень-очень-очень умный мальчик. И потому что он был очень-очень-очень похож на Якова, и потому что он был сын, старший сын, первенец любимой жены Якова Рахели, и потому что Йосеф, он победитель, он покоритель Эсава, он единственный из всех братьев, который может справиться с самим Эсавом и с его потомками, это Йосеф. Пока не родился Йосеф, Яков не выходил из Харана. Как только родился Йосеф, только после этого смог Яков покинуть Харан, потому что он уже не боялся Эсава, потому что уже есть тот, кто победит Эсава, чьи потомки победят Эсава. Вы помните, что в прошлой главе Йосеф заслонил свою маму от взгляда Эсава, и Эсав испугался, он увидел в глазах этого маленького мальчика, что он его победит, что он его не боится, что он сильнее. Яков очень-очень любил Йосефа, и он все время с ним учился. И он рассказывал ему все-все-все тайны Торы, такие, каких он не рассказывал остальным сыновьям. Он ему рассказал все тайны Кабалы, тайного учения Торы. Он ему рассказал пророчества, которые видел он и которые видела мама Рохель, и рассказал о них, передал Йосефу. Йосеф, он знал, что в будущем ему придется спасти весь еврейский народ, всю свою семью, всех-всех-всех спасти в Египте. Как это будет, он не знал. Но Яков рассказал ему свое пророчество о том, что в будущем в Египте Йосеф будет очень важным человеком, и он-то спасет в Египте всех-всех-всех евреев. Йосеф к этому стал готовиться. Яков купил ему особую одежду, такой очень-очень красивый халат, кутонет пасим, полосатый халат, полосатую рубашку. Уай, когда эту рубашку увидели все остальные братья, они стали завидовать, почему только Йосеф получил такую рубашку? Почему папа не покупает всем остальным братьям такую же красивую одежду? А вот Йосефу он дал такую особую одежду. О, и в этом было испытание, и в этом была ошибка. Когда папа показывает, что кого-то из детей он любит больше других, ой, в сердце остальных его сыновей может забраться зависть. Зависть – это такое страшное чувство, которое приводит к очень-очень тяжелым грехам. И действительно стали братья завидовать Йосефу. И они стали замечать за Йосефом, что он ведет себя не так, как все остальные братья. Как же особенно так себя вел Йосеф? Он иначе одевался. Вы знаете, как он одевался? Он одевался, как министры фараона, как важные сановники в Египте. Как вы думаете, почему он так одевался? Почему? Почему он так одевался? Я вам скажу. Папа же ему рассказал, что в будущем он должен будет спасти всех евреев в Египте. И что он будет там очень-очень важным человеком. Он к этому готовился. Поэтому он одевался так, как одеваются знатные египтяне. Он завивал волосы так, как это принято делать в Египте. Он учил египетский язык. Он готовился к той миссии, к той роли, которая в будущем должна ему выпасть. А братья, они на него смотрели, они не понимали. Они не знали этого пророчества, им папа не рассказал об этом. Они смотрели, что такое? Йосеф, как он себя ведет? Он одевается, как египтянин. Он завивает волосы, как египтянин. Он разговаривает по-египетски. Он, наверное, он Наверное, он не хочет быть евреем, решили братья. Наверное, он не хочет быть евреем. Вот у Авраама было два сына. Был у него Ишмаэль и был Ицхок. Ицхок захотел быть евреем, как Авраам, а Ишмаэль захотел стать гоем. И он ушел. Он ушел, он стал гоем. От него пошли все арабы. А у Ицхока тоже было два сына. Был Эйсов и был Яков. Яков, он решил стать праведником, евреем. А Эйсов, он решил стать не евреем, решил стать злодеем. Он ушел, стал жить на горе Сеир, и все его потомство, от него пошли все европейцы, и римляне, и все те народы, которые долгие-долгие тысячелетия притесняли евреев в этом мире. И до сих пор потомки Эсава и Ишмаэля, они всячески стараются вредить евреям и досаждать нам. Так вот, у Ицхака тоже только один сын согласился, захотел стать евреем, а другой нет. У Якова 12 сыновей. И решили братья, мы хотим быть евреями. А Йосеф, он, видимо, хочет стать египтянином. Он, наверное, такой же злодей, как Ишмаэль и Исав, решили братья. И они стали относиться к Йосефу нехорошо. Они стали его не любить. Если бы они были правы, если бы действительно, не дай бог, Йосеф хотел бы стать египтянином, то это было бы правильно. Но мы-то знаем, что Йосеф не хотел стать египтянином. Наоборот, он готовился спасти евреев в Египте. Евреев защищать, евреев спасать в Египте. И для этого он, к этому он готовился. Братья не понимали Йосефа, но Йосеф тоже не понимал братьев. Йосеф замечал всякие поступки братьев, которые казались ему неправильными. Поскольку он был еще совсем молоденький, ему было 17 лет, он еще не умел делать правильные выводы из всего. Он мог бы спросить у них, почему вы делаете так, почему это так нехорошо. Они бы ему объяснили, почему они так поступают. Но он вместо этого, он сразу, кто-то сделал что-то неправильное, это нужно срочно исправить, нужно срочно его наказать. И Йосеф бежал сразу скорее к папе и говорил, рассказывал ему, папа, посмотри, что братья делают, посмотри, что они нарушают Тору. И он рассказывал, что же они такое делали. Йосеф увидел, как братья его взяли теленка и стали делать из него похлебку. Отрезают от него куски мяса, делают похлебку. Йосеф говорит, как же так? Они же не сделали ему шхиту. Кошерную шхиту не сделали ему. Они едят некошерное мясо. Он скорее побежал к папе рассказывать. Ой, Яков, когда он услышал, что братья едят некошерное мясо, он пошел скорее выяснять. Он спросил у вас, у Юды, что такое, почему вы не сделали шхиту этому теленку? Вы что, едите некошерное мясо? Юда сказал, нет, папа. Этот теленок, он бен шхута. Мы сделали шхиту его маме корове, а его еще не было, он был у нее в животике. Мы ей сделали шхиту, а теленок этот еще не родился. И после того, как мы уже сделали шхиту этой корове, у нее вышел из животика этот маленький теленок. Это называется бен шхута. И его не нужно ему делать шхиту еще раз. Достаточно, что сделали его и его маме, когда он был внутри. Это считается, что он тоже уже прошел обряд шхиты. И он теперь кошерный, так же, как и та корова, у которой он родился. Поэтому ему не нужно делать шхиту еще раз. А, успокоился Яков. Ну, тогда все в порядке, тогда все в порядке. А Юда, он посмотрел на остальных братьев и сказал: «Вы слышите? Йосеф на нас жалуется! Йосеф нас хочет обвинить в страшном преступлении! А? Вы видите, что он злодей?» Ой, они друг друга не поняли. Йосеф был праведник, и его братья были праведники. Но они друг друга не понимали. Они друг друга подозревали во всяких страшных проступках, преступлениях. Как вы думаете, для чего Тора нам это рассказывает? Что Тора хочет, о чем Тора хочет нас предупредить? О чем Ашем хочет нас предостеречь? А? Что Ашем хочет нам? Почему Ашем нам об этом рассказал? Ой, чтобы мы не говорили лашон ара. И чтобы мы старались наших братьев, наших родных, всех евреев очень-очень любить и все их поступки стараться объяснить как. Объяснить как? Что они виноваты или что они не виноваты? Не виноваты, а постараться оправдать их, постараться понять, почему они так поступают, и понять, что они не делают ничего плохого на самом деле. Постараться найти их заслуги, а ни в коем случае не искать друг за дружкой вину и проступки, и, не дай бог, грехи. О, это очень-очень-очень важно, и это очень-очень трудно. Когда мы видим, что кто-то делает плохой поступок, уй, мы сразу хотим его скорее наказать. Он делает плохой поступок, он ведет себя неправильно. Нужно сразу остановиться. Это знаете, кто говорит нам внутри, что он делает плохой поступок? Это Ецер Ара, он нам подсказывает: «Ух, скорее, скорее, злитесь на него!» А Ецер Атов должен ему ответить: подожди, подожди. Сначала нужно все выяснить. И нужно спросить. И нужно постараться понять, почему этот человек так поступает. И только потом можно судить, если он прав или не прав. Был такой великий-великий праведник, великий еврей, великий мудрец еврейский, которого звали Раби Элияу из Вильны, Виленский Гаон. Когда он был еще маленький, до 13 лет, до бар-мицвы, как у всех детей до бар-мицвы, Ецератов еще нет внутри. А Ецерара уже сидит, и он все время подсказывает, чтобы такое плохое сделать. А Раби Элияу, даже когда он был совсем маленький, он не слушал Ецерара. У него потом спросили, когда он праздновал бар-мицву, у него спросили: «Раби Элияу, как тебе удалось не делать грехов, пока ты был мальчиком, пока ты был до бар-мицвы? Ведь у мальчиков, у маленьких еще нету...» О, я вижу, Эли показывает мне картину, на которой нарисован Раби Элияу, Гаон из Вильны. Но только тут ему уже не 13 лет, а уже гораздо-гораздо больше. Да. Так вот, у него спросили: как тебе удалось победить Ецарара, когда у тебя еще не было Ецаратов? И Раби Элияу им ответил: я взял пример судей. Судьи, еврейские судьи, деаним, они не имеют права слушать только одну сторону. Если к ним кто-то пришел и обвиняет кого-то, да, они говорят: нет, нет, пусть тот, кого ты обвиняешь, тоже стоит здесь, и он тоже, мы должны выслушать и тебя, и его. Пока нет обоих, мы ничего слушать не будем. Так обязаны поступать еврейские судьи Дайаним. Раби Ильяу сказал: я это выучил, и я так и поступал. когда ко мне приходил Ецарара и говорил мне, сделай так, сделай это, я ему отвечал, подожди, вот когда появится Ецар Атов, я послушаю тебя, я послушаю его, и тогда я смогу судить, кто из вас прав и как мне правильнее делать. А пока что Ецар Атов еще нет, я тебя, Ецар Ара, слушать не хочу, не буду. Ага. И так до 13 лет он умудрился ни разу не послушать Ецар Ара и ни разу не сделать ни одного греха. А уж потом, когда у него появился Ецар Атов, он, конечно же, сразу рассудил, что кто прав, Ецар Атов или Ецар Ара? Ецар Атов, конечно. Ай, и он так никогда и не делал дурных поступков и грехов. Так вот, и мы должны учиться у судей, мы должны выслушать не только то, что нам подсказывает Ецар Ара, но мы должны выслушать человека, которого мы, не дай бог, в чем-то подозреваем. Нельзя подозревать евреев зря. Тот, кто подозревает еврея зря, это он совершает грех. Это он совершает грех, это совсем неправильный, нехороший поступок. Поэтому Тора нам так подробно рассказывает про Йосефа и его братьев, и как, из чего зародилась эта их нелюбовь, и к чему она в конце концов привела. Вы знаете, к чему привела ссора между евреем, между Йосефом и его братьями? Знаете, к чему она привела? Что всем пришлось спуститься куда? В Египет, в Галут египетский. Ух, сколько было бед в этом Египте, и как было там тяжело, и как много лет мы там были, и как трудно было оттуда выйти. На уроках Сипурей Тура я вам рассказывал, как Моше пришел в Египет выводить евреев. Сколько лет евреи работали там на фараона, а все началось с чего? С пустяка. С того, что братья позавидовали красивой рубашке Йосефа. С того, что Йосеф не спросил у братьев, почему они поступают так, и братья ему не объяснили, что они не сделали никакого греха, что они поступили строго так, как требует Аллаха. И что они не ели ни кошерного мяса. Если бы они поговорили, если бы объяснили друг другу, то все было бы в порядке и не пришлось бы спускаться в Египет. Как же мы должны беречься, чтобы не завидовать друг другу, чтобы любить друг друга, чтобы судить друг друга только в сторону заслуг. Это на иврите называется лекав зхут. Лекав зхут. Судить в сторону заслуг, а не в сторону грехов, не дай бог. Помните, я вам рассказывал про Птахию, у которого появилась царат. Помните такую историю?
Какую?
Это я вам рассказывал, может быть, не все слышали. Что был такой еврей Птахия, который все время любил про всех говорить. Ой, что он увидит, он сразу всем рассказывает. И вот однажды он увидел, что Реб Мордехай... А? Элли помнит эту историю, да. Он увидел, что Реб Мордехай, или как его звали, не помню уже, что он зашел в некошерный магазин. Ой, Птахия побежал всем жаловаться и рассказывать. Он всем показывает, что он праведник, а сам зашел в некошерный магазин. Ему сказали: Птахия, что ты делаешь? Ты сейчас делаешь не заповедь ты сейчас выполняешь, а делаешь аверу, ты делаешь грех. Ты рассказываешь лашон ара. Ты должен был спросить, ты должен был подумать, почему он туда зашел. Может быть, у него была какая-то причина, правильная причина, почему он зашел в некошерный магазин. Когда стали выяснять, то действительно выяснилось, что была причина, что сосед этого праведника был тяжело болен, он умирал. И врачи сказали, что для того, чтобы спасти его жизнь, пикуах нефеш, для этого ему обязательно нужно съесть мясо с кровью. Вы знаете, что евреям кровь можно есть или нельзя? Нельзя. Ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае евреям нельзя есть кровь. Это не кошерно. Но если нужно спасти жизнь еврея, тогда ему можно и нужно спасти жизнь, даже если для этого ему придется съесть кровь. Поэтому скорее этот праведник побежал в некошерный магазин. А где он еще может купить некошерную вещь? Кровь. Коровью. Чтобы спасти жизнь этому еврею. Это было лекарство для него, чтобы спасти его жизнь. И в этом не было никакого греха, никакой веры, никакого проступка. И птахи потом сказали: посмотри, а ты уже кричал, что он не праведник, что он зашел в некошерный магазин. У него была правильная причина туда зайти. Он спасал еврея. Как мы должны во всем проверять себя и стараться всех судить в сторону заслуг, а не в сторону обвинения. Йосеф увидел сон. Йосеф увидел сон, и в этом сне он увидел, как будто бы он вместе с братьями собирает пшеницу, пшеничные колосья. Он собирает их в снопы, в алюмот, связывают их в снопы. И вдруг во сне, это был не простой сон, это был сон пророческий, который был послан Ашемом. И вдруг в этом сне тот сноп, который связал Йосеф, он выскочил в середину и выпрямился, и встал твердо в середине. А снопы его братьев окружили его со всех сторон, и они ему, снопы, поклонились. Когда Йосеф проснулся, то он сразу же решил... А? Сколько раз? Один раз. Йосеф сразу же решил, что нужно попросить у кого-нибудь, чтобы ему этот сон разъяснили. Почему? Потому что вещи сны, пророческие сны и любые другие сны, если они исполняются, то они исполняются так, как их в первый раз объяснят. Поэтому если кто-то видел страшный сон, он не должен об этом рассказывать всем чужим людям, да, и тем, кого он не знает. Потому что они могут плохо ему разъяснить этот сон в плохую сторону, и не дай бог, может случиться с ним беда. Нужно рассказывать такой сон только такому другу, или такому человеку, раву, или папе, или маме, которые обязательно объяснят этот сон в хорошую сторону, чтобы он, если он решит сбыться, если этот сон действительно послан с небес, чтобы он сбылся только в хорошую сторону. Так вот, Йосеф, он отправился, у кого я спрошу, что обозначает этот сон? Я спрошу у моих братьев. Я им покажу, что на самом деле я к ним отношусь очень хорошо, и я им доверяю, что они могут разъяснить этот сон так, как они захотят. И так он и исполнится. И он рассказал братьям про свой сон. И опять братья его не поняли. Они сказали: это он во сне думает, что мы все будем ему кланяться. Он думает, что он будет самый главный в середине, а мы будем все ему кланяться и будем просить у него хлеб, будем просить у него пшеницу. И они стали сердиться на него еще больше. На самом деле, когда они так сказали, они разъяснили этот сон. И действительно, Потом они все, им всем пришлось кланяться Иосифу, и он был тот, кто кормил их хлебом в Египте. То есть, действительно, этот сон, в конце концов, сбылся, и именно так, как они его разъяснили. Они-то сердились, они-то не поняли. Ой, Иосиф видел еще один сон, в котором ему поклонились солнце и луна, и 11 звезд. И снова он рассказал братьям, но братья не хотели его даже слушать и не хотели отвечать. Этот сон он рассказал потом папе Якову, и папа уже разъяснил этот сон в хорошую сторону.